Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши эфиры. Так получилось, что по воскресеньям я сейчас работаю с вами 2 часа, но от революции мы переходим к проблеме экономики, мифов об экономике. Мы очень много рассказывали вам о том, какие иллюзии создаются не экономистами даже, а объективными общественными отношениями, как они вырастают и почему мы им верим. Об этом вам рассказывал я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. А сегодня мы будем говорить о еще одном мифе, затрагивающем каждого из нас с вами, потому что мы либо сами учимся, либо у нас дети учатся, либо, может быть, мы являемся теми маленькими радиослушателями, которые сами учатся только в школе, у которых родители где-нибудь учатся, повышая квалификацию. Но это я, по-моему, что-то уже придумал слишком сложное. Давайте посмотрим на проблему все-таки серьезно. Существует ощущение, возникающее из нашей реальности и воспроизводимое очень многими теоретиками, иногда даже министрами от образования. Я не о нынешнем министре, чтобы меня не заподозрили в чем-нибудь неправильном. Ощущение, что преподаватель, учитель, профессор, он продает свои услуги. Парикмахер продает услуги пострижки, брижки и чему-нибудь еще, и завивки, да? А учитель продает услуги по преподаванию. Соответственно, эти услуги покупаются либо непосредственно, когда вы платите за образование, либо опосредованно, когда вы используете государственные деньги. Главная задача учителя – подороже продать. Главная задача ученика – подешевле купить. Вот я начинаю говорить, и мне кажется, что несу какую-то полную околесицу. А ведь это на самом деле правда. Вот это то, что есть, то, что выглядит полной околесицей, полной ерундой. Вот так начинается мифология, или, говоря научно, формирование странных иллюзорных представлений, но порождаемых самой жизнью. Я вас еще не окончательно запутал, уважаемые радиослушатели? Наверное, отчасти да. Распутываться мы будем вместе с экспертом. У нас сегодня в студии Наталья Геннадьевна Яковлева, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук и автор целой серии статей, докладов, выступлений о проблемах образования, проблемах экономики образования. Добрый вечер, Наталья Геннадьевна.
Добрый вечер, Александр Владимирович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И мы сегодня с вами будем говорить о непростой проблеме, о мифе, сформировавшимся вокруг образования в условиях рыночной экономики. Дескать, это услуга, рыночная услуга, которую надо продавать и покупать, и чем лучше и успешнее продает и покупает эти услуги, соответственно, учитель и ученик, тем лучше система образования. А главная задача школы или вуза – это обеспечить рентабельность, высокую рентабельность, сократить издержки, повысить прибыль и вообще побольше денег, еще побольше денег, и желательно еще и еще больше денег. Это действительно так сейчас устроено, Наталья Геннадьевна?
Александр Владимирович, ну вы тоже работаете в системе образования и науки, вам, наверное, тоже все известно, но я подтверждаю тот факт, действительно, вместе с рынком во все сферы жизнедеятельности в нашей стране, в том числе и в сферу образования, вошли вот эти рыночные отношения, которые как раз-таки и породили то, что, о чем вы говорили выше, что учитель у нас продает услугу, ученик покупает, а образование из образования по-настоящему, в большом смысле этого слова, превратилось в образовательную услугу. Вы знаете, вот пока вы говорили прелюдию, я думала, а действительно это миф или это реальность? Вообще, это наша действительность, в которой мы сейчас живем. И я бы так сказала, нам приходится жить. И тем людям, которые преподают, и тем родителям, которые растят детей, работают в совершенно других сферах. А самое главное, детям, будущему нашей страны, которым придется дальше строить нашу страну и жить. И я считаю, это минус. Я считаю, что эта реальность, она должна уйти, а должна прийти другая реальность. И есть хорошие примеры там.
Подождите, Наталья Геннадьевна, подождите. Давайте мы, прежде чем говорить о том, что может и должно прийти в качестве альтернативы сегодняшней ситуации, все-таки вернемся к анализу того, что есть. Я обещаю, уважаемые радиослушатели, через 25 минут после того, как мы вот обсудим с доцентом Яковлевой, извините за официальное обращение, но в данном случае оно уместно, вопрос о услуге, об образовании как услуге, мы обязательно вернемся к проблеме альтернатив к тому, как может строиться образование в нашей с вами стране. А сейчас все-таки вот о чем. Коммерциализация образования, что это?
Вы знаете, я, Александр Ильич, если позволите, начну немножко не с коммерциализации, а чуть шире. Вот,
сразу чувствует сотрудник Академии наук. Хорошо. Что с вами делать?
Мне кажется, у нас немножко все перевернуто в России. Дело в том, что, конечно же, современная жизнь, современное общество не может обойтись без образования, которое тесно связано с экономикой. Но дело в том, что образование должно вот всей своей сущностью, всеми щупальцами войти в экономику. А у нас, наоборот, экономика и экономические, даже рыночные механизмы вошли в образование. Что касается коммерциализации, надо начинать не с коммерциализации, потому что основой всех наших бед, в том числе коммерциализации, является рынок и рыночные отношения, которые так незаметно вошли во все сферы жизни, как я уже сказала, и в образование тоже.
Слушайте, а кажется, что иной экономики, кроме рыночной, не существует, это альфа и омега нашей жизни, нет?
Да нет, ну вот я родилась, например, в другой стране, в другой экономике, и вообще есть хорошие примеры социал-демократических стран, почему только рынок? Нет, кроме того, если есть, даже если мы представим, что есть только рынок, и есть только рыночная экономика, то, мне кажется, есть такие сферы, в том числе к ней относится сфера образования, которые должны жить в любом обществе вне рынка.
Вот это очень важный тезис, на котором я хотел бы сосредоточить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Даже в абсолютно, кажется, абсолютно рыночной капиталистической экономике наиболее развитых стран всегда есть сферы, где отношения между людьми по поводу создания благ и использования благ, в данном случае благ, связанных с знанием, с воспитанием, с просвещением, вот эти блага могут и должны создаваться вне рыночных отношений. Такой императив только что вам был предложен Натальей Геннадьевной Яковлевой. Я правильно вас понял, Наталья Геннадьевна?
Да, совершенно верно. Кроме того, вот сейчас буквально мне пришла мысль, когда вы говорили свою фразу. Дело в том, что у нас получается, что государство практически не несет сейчас ответственности за сферу образования. То есть получается, что каждому из нас, каждому человеку, россиянину, нужно образование. Он хочет быть образованным. А государству, получается, это не надо. Но, по идее, это, наверное, все-таки здоровая нация, в смысле образованная нация, не только нужна каждому из членов этого общества, но и государству в целом. Поэтому государство должно заботиться и в первую очередь держать под контролем, но не под таким контролем, как сейчас, полицейским контролем, а влиять, регулирующую функцию оказывать на эту сферу образования.
Так, подождите, мы сейчас опять ушли на то, что должно быть, это я вас спровоцировал, извините, немного отвлек от темы. Мы говорили о том, что рынок, вот, превращающийся в тотальный, поглощающий все инструмент, вредит образованию, и в этом основа коммерциализации. Я правильно понял вот вашу исходную посылку, да?
Да, это верно. Так вот, что касается коммерциализации. Значит, дело в том, что у нас в обыденном понимании под коммерциализацией, в частности, образования, понимается появление так называемого негосударственного или частного сектора образовательных услуг. Но это лишь иллюзия, это не так. Дело в том, что у нас уже большая часть образования становится платным, например. И многие, опять-таки, в обыденной жизни, понимая государственные вузы, даже самые ведущие, МГУ, СПбГУ, они считают, что это государственное образование, то есть за это полностью отвечает государство, несет ответственность. Но это не так. Дело в том, что 50% к настоящему моменту времени, даже в государственных вузах, практически 50% студентов учатся за свой счет, а не за счет государства.
Так, давайте сделаем первый важный акцент. Наверное, уже даже второй, да? Первый мы сказали, что в любой экономике развитых капиталистических стран есть сектор, где не действует рыночные отношения. Второе. Мы сказали, что рынок, проникающий во всю систему образования, есть причина коммерциализации. Третье, то, что только что Кать подчеркнула Яковлева, это тезис о том, что не только частный, но и общественный сектор, государственный сектор пронизан рыночными отношениями, особенно это касается высшего образования. Школьное, наверное, несколько меньше все-таки, рынок проникает в систему государственных школ, или и там тоже хватает?
Нет, Александр Владимирович, вы правильно сделали поправку, это касается высшего образования. В школьном образовании есть тоже частный сектор, но он меньше, к сожалению, не могу привести цифры. Да, мои цифры касались именно высшего образования.
Да, хотя, впрочем, в школе, говорят, родителям тоже приходится раскошеливаться и не раз, и не два.
Ну да, вообще-то, если честно, и государственные школы сейчас, в государственных школах, если ребенок обучается, то приходится оплачивать дополнительные, как не хочется говорить, образовательные услуги, дополнительные предметы, куда, в частности, относится практически весь спектр кружковой работы, как раньше мы это говорили. Это все за деньги родителей, а не за счет государства.
Да еще плюс полупринудительные поборы на ремонт и прочие чудеса. Ну, давайте мы продолжим наш разговор. Время бежит. Итак, коммерческое платное образование, которое захватило половину высшего образования, отчасти присутствует в школе. Это одна черта коммерциализации. Что-то еще?
Да, сейчас появилась уже очень, вернее, не появилась, а проявляется яркая черта. Если вот, например, в начале прихода рынка в сферу образования с развалом Советского Союза ярким примером было вот образование этого частного сектора, то сейчас мы явно видим, что даже государственные образовательные организации, они уже начинают действовать как коммерческое предприятие. Почему? Потому что даже перед государственными образовательными организациями вышестоящие инстанции ставят критерии получения прибыли.
Перед университетом?
И перед университетом тоже. Получение прибыли за счет и непосредственно преподавания, то есть за счет образовательных услуг, за счет доп. Образования, за счет, особенно сейчас, за счет научно-исследовательской деятельности и иной деятельности. То есть коммерческие образовательные организации, они сейчас называются частные образовательные организации. Естественно, они сами ставят себе таковую цель, а в государстве в государственных организациях образовательных это ставят вышестоящие инстанции. И процесс коммерциализации, я бы больше сказала, сейчас уже превратился в финансализацию. То есть вот как
Подождите, умный термин – это хорошо, но давайте мы проясним, что такое финансиализация применительно к образованию.
Ну, вы понимаете, дело в том, что коммерциализация – это какие-то частичные признаки, а финансиализация – это когда образовательная организация, главной целью, одной из главных целей образовательных организаций становится получение прибыли. То есть когда финансы, они становятся выше, чем даже, даже образовательная услуга, если мы ее так назовем.
Так, это уже интересный тезис. Я всегда сталкивался с процессом финансиализации применительно к экономике в целом. И напомню радиослушателям, ну, поскольку я уж тоже профессор, позволю себе несколько умных слов, а то вы совсем забудете о том, что я участник этого диалога, уважаемые радиослушатели. И напомню, что финансиализация, такое немножко замысловатое слово, означает доминирование, господство финансового сектора над реальным, когда банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды, различные посреднические структуры, бесконечные финансовые транзакции, я бы сказал, наверное, жестче спекуляции, высасывают деньги из реального сектора, из сектора производства материальных благ, транспорта, образования и так далее. И жизнь производства практически любого блага, автомобиля или образованного человека, ну, здесь производство, конечно, надо взять в кавычки, зависит в значительной степени от того, как котируется доллар, от того, какова цена на нефть, от того, как играют на рынке с ценными бумагами те или иные игроки, глобальные игроки корпорации и не только эти структуры. Вот от этого зависит реальная экономика. В образовании происходит что-то похожее, мы становимся заложниками финансового капитала в университетах и в школах.
Ну, похоже, процесс этот идет, и дело в том, что сейчас вообще есть такая версия, я у многих авторов читаю, кто пишет вот по проблемам современного образования, что вообще вот этот рынок образования, причем, говорят, уже глобальный рынок образования, он работает на транснациональные корпорации. И мы приходим к такому понятию, может быть, не совсем понятному, как образовательный империализм. Но вот есть такое в нашем мире.
Так, значит, если верить Наталье Геннадьевне Яковлевой, у нас существует не просто коммерциализация образования и превращение образования в рыночную услугу, но и подчинение этого процесса финансовым посредническим транзакциям, финансовым критериям, ну и как следствие этого подчинения глобальным финансовым игрокам или образовательный империализм. Ну давайте уж раз мы затронули, Наталья Геннадьевна, а что такое образовательный империализм? Да, то меня все тянет на финансовые по старой памяти. Что такое образовательный империализм?
Ну, в моей интерпретации, потому что не так много пишут и говорят об этом, образовательный империализм на сегодняшний день, это уже своеобразная такая модель образования, которая присуща все те параметры, которые присущи империализму или империалистической системе.
И то вот, есть есть колония, есть метрополии, и метрополии навязывают колониям, как себя вести?
Совершенно верно. Вот, например, когда у нас открылись границы, к нам потекли образовательные стандарты. Какие образовательные стандарты? Западные. А то, можно сказать, у нас в Советском Союзе были плохие стандарты высшего образования. Однако мы перешли на западные стандарты высшего образования. Почему? А это и есть вот влияние образовательного империализма.
Ну, давайте мы эту тему немного оставим на будущее, хотя вопрос действительно принципиально важный. Есть еще один такой классический, я бы сказал, критический аргумент. Вы не хотите рынка, но рынок – это единственное средство борьбы с бюрократизмом. Образование – это система, которую государство может превратить в... я не знаю, в поле, в вотчину произвола чиновников. Для того, чтобы противостоять этому, мы должны вести свободу, мы должны вести независимость, рынок дает свободу и независимость, и тем самым мы боремся с бюрократизмом. Это так?
Это, к сожалению, так. Вот дело в том, что если первый момент коммерциализации, это больше, наверное, касалось родителей, студентов, школьников, а вот сейчас мы затронем тему, которая очень... Хотя она, конечно же, касается косвенно и на студентов, школьников, но впрямую очень сильно связана с профессорско-преподавательским составом и тем влиянием, которое сейчас оказывает на них вышестоящие организации, в том числе государственные.
Так, подождите, Наталья Геннадьевна, то ли я что-то не так понял, то ли в этом мире все как-то криво устроено и перевернуто кверх тормашками, как в королевстве кривых зеркал. Получается, что в результате коммерциализации увеличивается бюрократизация, то есть чем больше свободы рынка, тем больше власти у чиновников. Что-то здесь неправильно? Я вас неправильно понял. Или мир неправильный?
Нет, вы меня правильно поняли. Мир, видимо, тоже правильный, но, к сожалению, вот такой эффект, хотя парадоксальный, что коммерциализация в сфере образования в конечном итоге приводит к тому, что начинает цениться количественные оценки образования, то есть формализованные оценки. А это порождает, естественно, бюрократизм во всей сфере образования. То есть как проконтролировать это, этот коммерческий результат? Выходит на первый план, в первую очередь, это количественные показатели, которые в первую очередь порождают бюрократизацию. Что и произошло у нас в стране.
То есть, попросту говоря, учитель и профессор пишут бумажки для того, чтобы доказать, что они правильно расходуют деньги государственные, или... А в частном вузе для чего они пишут бумажки?
Ну, в частном вузе для того, чтобы доказать хозяину, что...
Что они тоже чему-то учат.
Да, они что-то чему-то учат, и он не зря им платит заработную плату. А там еще и посильнее может быть контроль. Ну, значит, в чем...
Извините, я вас перебил, да.
Да, в чем проявляется бюрократизация? Дело в том, что здесь... есть несколько моментов. Первое – это то, что у нас сейчас преподаватели высших учебных заведений, школьные учителя, они оцениваются по количественным формальным признакам. Это первое. Второе. Деятельность наших образовательных организаций оценивается по количественным формальным признакам. Та же самая наша включенность в рейтинги сейчас и погоня за этими рейтингами. Это мониторинги на государственном уровне. Это усиленная система до невозможных требований лицензионной, аккредитационной показатели для высших учебных заведений. То есть, понимаете, содержательная часть образования, качественные характеристики, они не то что ушли на второй план, а о них вообще не говорят.
Так, подождите, давайте все это переведем на язык учителя, на язык школьника, на язык студента, на язык родителей. Они-то с чем сталкиваются? Вот мы все с чем сталкиваемся? Вот я могу сказать, что в университете бумажек я пишу намного больше, чем писал в Советском Союзе, и время на формальные вещи уходит едва ли не столько же, сколько на, собственно, преподавание. Наверное, то же самое происходит с учителями. И вот это все и есть бюрократизация или что-то еще?
Нет, в том числе это вот то, что вы просто привели конкретные примеры того, что я сказала. То есть формальная отчетность на государственном уровне порождает отчетность на микроуровне, то есть на уровне школ, университетов, и, соответственно, это сказывается на процесс обучения. То есть, понимаете, у нас бюрократизация, бюрократизм, бюрократы, чиновники, они вторглись в святая святых в творческий процесс между преподавателем и, то есть между учителем и учеником, я так проще скажу. Этот процесс, который нельзя жестко и четко заформализовать, а сейчас это пытается сделать. А почему? А потому что нужно считать деньги, затраченные на это, потому что у нас не образование, а образовательная услуга.
Так, вот это, наверное, стоит прояснить еще раз, и я позволю себе здесь на время перебить Наталью Геннадьевну, дать ей возможность сделать глоток воды и поразмышлять вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Ведь на самом деле, если главная задача – это взять побольше денег со студента, если это платное образование в государственном или негосударственном вузе, если главная задача – это правильно отчитаться о трате денег, если это государственный бюджет, то нужны формальные критерии, объяснять, что у тебя был творческий диалог, что вам было интересно и весело вместе с ребятами, что вы талантливо разбирались в том, как лучше доказать ту или другую теорему. А ведь в этом, собственно, смысл. В том, чтобы ребятам было интересно вместе доказывать теоремы, в том, чтобы они спорили о том, прав или неправ был Евгений Онегин, в том, чтобы они завидовали или не завидовали героям литературных произведений, в том, чтобы они понимали, почему пьеса Островского – это про сегодняшнюю жизнь, а не только про то, что было в России XIX века, и когда там ходят всяческие держиморды. Я даже не хочу сейчас рассказывать про то, каким там выведен купеческий капитал в виде, так сказать, героев типа Дикова, да, так сказать, фамилия она Дикой, да, что значит. Вот они должны понимать это, слышать это, жить этим. И для учителя граница между уроком и неуроком, она неизвестна, где начинается и где кончается. То же самое, на самом деле, было и с профессорами в некие древние времена. Я даже сейчас с каким-то удивлением вспоминаю о том, что студенты и преподаватели общались где угодно, в общежитии, вместе ходили на лыжах, и иногда во время этих прогулок спорили больше и интереснее, чем во время семинаров в университете. На место всего этого приходит заполнение отчетности, так?
Заполнение отчетности, строгий контроль за дисциплиной и очень жесткая формализация. А еще я хотела бы вот сказать о чем. У нас в нашу жизнь, в том числе в образовании, в сферу образования, очень сильно въелось слово «эффективность». Я, честно говоря, его не то что не люблю, а ненавижу.
Ну вот, экономист, кандидат экономических наук, да. Ведущий научный сотрудник Института экономики ненавидит слово «эффективность».
На всю страну, могу сказать, не люблю.
Так, Наталья Геннадьевна, это интрига для второй части нашей передачи. Напомню, мы сейчас 25 минут говорили о мифе, который оказывается реальностью. Реальностью оказалось то, что образование, процесс диалога учителя и ученика, процесс воспитание, просвещение, а не просто накачки знаниями, процесс, о котором писали всегда с большой буквы, как о чем-то поэтическом, как об искусстве и науке одновременно. Этот процесс превращается в набор формальных действий, приводящих или не приводящих к большим или меньшим деньгам. И вот эта оценка, оценка образования как услуги, которую продают на рынке, которую надо продать как можно дороже, а со стороны покупателя купить как можно дешевле, или где надо как можно эффективнее по непонятно каким формальным критериям использовать государственные деньги. Эффективнее с точки зрения правильно написанных бумажек за количество рублей, которые выделены университету. Вот это все уродует систему. К чему это приводит? Почему это так получилось? И какие есть альтернативы? Об этом мы поговорим буквально через 5 минут с гостем нашей радиостудии, кандидатом экономических наук, доцентом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Натальей Геннадьевной Яковлевой. Ну и я, как профессор и доктор экономических наук, тоже позволю себе вставить несколько слов, хотя в этой теме я и не совсем специалист. До встречи буквально через 5 минут в нашем эфире.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир «Мифы об экономике». Мы спорим о том, что реально превращается в миф, а что является реальностью, и как реальность напоминает страшную сказку. Сегодня мы говорим об образовании. И говорим с Натальей Геннадьевной Яковлевой, кандидатом экономических наук, ведущим научным сотрудником Института экономики РАН. А я напомню, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. Наталья Геннадьевна, в первой части передачи мы с вами почти убедили друг друга, надеюсь, что убедили и радиослушателей, в том, что превращение образовательного процесса, диалога учителя и ученика, самого красивого, самого нужного, наверное, что есть на белом свете, процесса, где люди не просто получают знания, где они превращаются, творят себя и друг друга как личности, где происходит процесс воспитания и просвещения. Вот в этой сфере главное превращено в продажу услуг. Сформирована коммерциализация как доминирующая тенденция, когда университеты, школы, учитель, профессор, а заодно с ними ученики и родители ориентированы на делание денег, продажу услуг как можно дороже, покупку услуг как можно дешевле. Это реальность, но одновременно это страшный миф. Мы говорили о том, что парадоксально, но эта ситуация приводит к росту бюрократизма, потому что оценить содержательно, на что потрачены деньги в системе образования, невозможно. Как оценить радость ученика, как оценить слезы профессора, когда у него что-то не получилось. А дальше идут формальные галочки, тесты, заполненные формы, тома отчетности, причем не только компьютерные, но и бумажные. Бюрократизация об руку с коммерциализацией. Вы добавили еще образовательный империализм и господство финансовых процессов, финансистов над всем этим. А кто же всем этим управляет? Вот такой, профессор-чиновник, учитель-чиновник или что-то еще здесь происходит?
Ну, говоря, связываясь с предыдущим нашим разговором и с вашим вопросом, эффективный менеджер управляет.
Да, я напомню, я забыл о самом интересном. Наталья Геннадьевна заявила накануне перерыва, что она, будучи экономистом, ненавидит слово «эффективность» применительно к процессу образования, к сфере образования. Но вот давайте разбираться, что же за злодей такой эффективный менеджер.
Мне вообще не нравится это понятие «эффективность». А что касается образования, когда у нас уже это въелось в образовательную среду полностью, и мы можем спокойно слышать такие понятия, как эффективный преподаватель, эффективный вуз, эффективный студент. Это страшно.
Так что, они все должны быть неэффективными? Как можно больше затрат, как можно меньше результатов?
Они все должны быть творческими, они все должны быть умными, но никак неэффективными. Скажите, кто такой эффективный преподаватель?
Которые приносят много денег и не знаю что, и мало работает, что ли?
Совершенно верно. Но разве это правильно? Разве так должно быть?
Наверное, нет.
Нет, и поэтому это беда. А что касается вашего вопроса по поводу, кто же этим управляет, управляют эффективные менеджеры. Например, если раньше у нас вузами управляли, да и научными организациями, это ректора, ученые, которые знали труд преподавателя, труд ученого.
Да и в школе директор был прежде всего учитель, который...
Учитель-предметник, который преподавал тоже, как все преподаватели, какой-то предмет и вышел из этой среды.
А иногда и продолжал преподавать. Кстати, у нас директор преподавал, завуч преподавал.
У меня то же самое, когда я учился, у нас директор школы был предметник, математик, причем лучший математик школы. А сейчас, в общем, все перевернулось с ног на голову. Сейчас у нас управляют образовательными организациями эффективные менеджеры, которым безразлично, чем управлять. Они могут до этого управлять предприятием, потом прийти поуправлять вузом, потом пойти еще чем-нибудь или кем-нибудь поуправлять.
Ну, желательно супермаркетом или бутиком.
Да, сейчас, да, сейчас, да, это очень модно. Так вот, получается, что у нас вместо ректора ученого сейчас ректор-администратор.
Вместо учителя, то есть директора-учителя, директора-администратора.
И мало того, они же не просто так роли поменяли, они и управляют не профессорско-преподавательским составом, не коллективом творческих людей, а коллективом тоже администраторов. Почему? Потому что сейчас очень сильно на местах расплодилась административная структура. То есть у директора школы, ну я про московские школы вообще, если затронуть, это отдельная тема, потому что они объединены в центры обучения, то есть 5-10 школ объединяются в один конгломерат, во главу стоит один директор, и у него огромное количество заместителей.
И они все работают на освобожденных или почти освобожденных должностях, получая несоизмеримую с учителями заработную плату. Я,
да,
правильно понимаю?
Вот, да, но я просто не хочу затрагивать. Это правда. Хорошо, если это отдельная тема про школы, и особенно про московские школы, если надо, можно отдельно поговорить, но это еще страшнее беда, чем происходит в вузах. В высших учебных заведениях то же самое. Раньше на факультетах декан, максимум два его помощника, заместителя по науке, по учебной методике, работе, а то и нет, и, может быть, просто были методисты и на каких-то добровольных началах кто-то вел там науку, а сейчас это официальные должности, то есть административный аппарат на местах в образовательных организациях очень большой. И самое важное, что они начинают вытеснять вообще профессорско-преподавательский состав. То есть сейчас самый главный человек в ВУЗе, да и в школе тоже, это администратор. Это администратор учебного процесса, как это называют.
Вы знаете, я вспомнил слова Олега Николаевича Смолина. Это первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы, академик, умница. И он хорошо сказал: похоже, что учителя и профессора мешают администраторам управлять образовательным процессом. Скоро их надо будет убрать из школы и университетов, и тогда все будет совсем хорошо.
Да, он еще, у него еще как-то есть выражение, что дети в школе, учителя говорят: не мешайте нам работать с бумажками, уйдите. Но это правда так, потому что я это вижу на своих глазах, потому что у меня сын учится в школе, в московской, и когда ты приходишь, например, к преподавателю, к учителю, хочешь поговорить, классному руководителю, а он просто не может оторваться от компьютера, потому что ему срочно надо заполнить какую-то отчетность.
Хорошо, Наталья Геннадьевна, давайте мы оставим в стороне, точнее, не оставим, а приостановим на время описание вот этих ставших реальностью достаточно страшных мифических структур, когда образование превращено в коммерческую услугу, руководит им эффективный менеджер, и над всем этим нависает огромный бюрократический аппарат. И, к сожалению, это не карикатура, и это не миф, это реальность, хотя, вообще говоря, это кривое зеркало, которое изуродовало саму действительность. Знаете, это тень, которая заняла место человека. Была такая замечательная пьеса Шварца, и там была замечательная фраза: «Тень, знай свое место». Вот если произнести это заклинание, то тень тут же ложилась у твоих ног и уменьшалась, если ты стоял под ярким солнцем, которое светит на тебя по-настоящему во все свои... Как там? 140 солнца закат сиял, да? В июль катилось лето. Давайте вернемся к поиску альтернатив. Может ли быть что-то другим? Вообще, в чем содержание образования? Почему оно иное по своей сущности, если я правильно понял то, что вы рассказывали? Ну и на самом деле я тоже думаю, что оно иное по своей сущности, чем то, что происходит сегодня. Что же это такое и каким оно может и должно быть?
Ну, я считаю, наверное, это может быть очень громко сказано. Конечно, должна быть... Я, опять-таки, не люблю слово «модель». Опять вы меня сейчас будете критиковать, что экономисты не любят слово «модель». Когда говорят «модель образования», мне тоже не нравится. Нужна иная образовательная политика. Нужны иные установки, в первую очередь, государства на образование. Но не только в этом. Дело в том, что надо просто дать шанс на местах тем людям, которые работают в образовании, самостоятельно решать очень большое количество вопросов. Не надо угнетать таким образом, чтобы люди шли и дрожали. А сейчас преподаватели именно так. Они идут и дрожат на работу. Понимаете, они должны идти с улыбкой и творить, а они боятся, они запуганы. Надо дать шанс на то, чтобы на местах развивалось самоуправление. Причем самоуправление не только студенческое. Сейчас, между прочим, это очень модно, студенческое самоуправление. А вот самоуправление преподавателей и профессуры, почему-то мы об этом вообще-то забыли. А по идее, это в первую очередь те люди, которые должны сами задумываться о том, как преподавать, как лучше распределять нагрузку, кто должен преподавать. То есть это должен быть творческий коллектив. Ну, как можно загнать испокон веков творческую профессию учителя в такие рамки, как это сделано сейчас? Вот я считаю это так. Это с одной стороны, это иная образовательная политика государства, с другой стороны, это шанс, инициатива самоуправления на местах.
Ну, достаточно резкие, на самом деле, тезисы, и выглядят они парадоксами. У нас сегодняшний эфир построен на парадоксах, и один из них состоит в том, что борьбой против коммерциализации выступает, средством борьбы против коммерциализации образования выступает развитие самоуправления, развитие самостоятельности, развитие инициативы. Обычно считают, что как раз рынок – это максимум инициативы, свободы и самостоятельности. Вот оказалось так в нашей передаче, уважаемые радиослушатели, что рынок привел к бюрократизации, рынок привел к тому, что педагог оказался отчужден от ученика, отчужден от самого главного, что есть. Творение вместе с ним знаний, личности, красоты, я не боюсь этих высоких слов. И альтернативой этому выступает, как ни странно, свобода педагога, свобода ученика, возможность их вместе создавать общественные блага. И вот это самоуправление – это слово, которое я хотел бы подчеркнуть и сделать на нем акцент. Мы немножко позже вернемся к вопросу о том, как это сделать практически. И, наверное, даже обратимся к вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые учителя, уважаемые педагоги. Ну и все мы, родители, которые так или иначе, как папы и мамы, дедушки и бабушки, причастны к этому процессу, как студенты и школьники, которые участвуют в этой жизни. Ведь образование касается каждого. Давайте подумаем, как мы можем стать хозяевами своих школ, своих университетов, так, чтобы ни эффективный менеджер, ни чиновник и ни рыночная конъюнктура командовали нами, подчиняли нас. Это сложный вопрос, это надо обсуждать всем вместе. Я напомню, есть почта buzgalin@mail.ru, пишите, я стараюсь всегда комментировать эти письма, отвечать на них. А сейчас я бы, наверное, поставил еще один большой вопрос. А как, в принципе, может выглядеть все это? Есть модель, вот мы упоминали имя Олега Николаевича Смолина, он постоянно говорит об образовании для всех. Более того, является лидером движения образования для всех. Это такая большая, серьезная общероссийская структура. Вот вы, Наталья Геннадьевна, являетесь одним из лидеров движения с красивым названием «Конгресс работников образования, науки и культуры». Что это за образование для всех, да еще говорят, через всю жизнь?
Ну, образование для всех – это такая, можно сказать, модель, когда, хотя не люблю это слово, где нет... Представьте, вот это, наверное, не миф, может быть, не сказка, а та реальность, которая должна быть и которую я хотела бы, чтобы была в нашей стране.
В отличие от мифа, который есть, да?
Да, когда, в отличие от мифа, который есть. Что это должна быть не та модель, которая сейчас, элитарная модель образования. Ребенок, который родился в этой стране, он...
В нашей стране, Наталья Геннадьевна.
В нашей стране. Он должен иметь право на образование. И он... у него не должно быть преград. И это не должно зависеть от того, какое количество денег в кармане у него, у его родителей. Понимаете, вот он родился, у него есть способности.
И а он... даже если нет.
И даже если нет, они могут развиться. Но это никак не должно зависеть от количества денег, которые есть в кармане у родителей, как это происходит сейчас в большинстве своем. Это первое.
Я хотел вас перебить на минуту, просто проиллюстрировать вот этот тезис опытом, который есть в ряде стран мира, и я не боюсь смотреть в прошлое. Мы много говорили о Советском Союзе, о его плюсах и минусах. Почти каждая радиопередача так или иначе нас возвращает к этой теме. Но и в советской системе было многое такого, особенно в образовании, что можно и должно взять в будущее, тем паче, что по этому параметру мы занимали одно из первых, если не первое место в мире на протяжении десятилетий. Итак, что это? Ну, наверное, прежде всего, система, когда действительно общедоступная качественная школа есть везде. Я правильно понял?
Правильно. Александр Владимирович, я, если позволите, скажу три столпа, на которых держалось советское образование, и я считаю, это было лучшее образование в мире, да и вы, наверное, тоже. Это первое – это бесплатность, второе – это всеобщность, и третье – это фундаментальность. Вот я считаю, что мы сейчас по истечении 25 лет рыночных реформ, в том числе в образовании, мы понимаем, что это было три верных...
Давайте мы их еще раз повторим.
Это бесплатность, всеобщность и фундаментальность.
Это мы... касалось и школ?
Это касалось и школ. Это касалось всей системы образования. И если вы помните, у родителей не было сомнений, когда родитель отдавал ребенка в первый класс или ребенок поступал на первый курс института или университета, у родителя не было сомнений, и он не смотрел там, в каких рейтингах эта школа, он не смотрел какие-то, не наводил справки какие-то там учителя. Понимаете, было доверие общества, доверие граждан страны к образованию. Это было святое. Сейчас ты отдаешь...
Геннадьевна, а вы вот из элитарной школы?
Нет, абсолютно из простой провинциальной школы. Вот самой простой, но очень замечательной школы, которая научила меня многому.
Да, я напомню, Наталья Геннадьевна Яковлева, ведущий научный сотрудник Академии наук, да, Института экономики Академии наук. Я, кстати, тоже закончил сразу 5 школ, то есть, ну, проучился в 5 школах в тьму-тараканях российского государства и в паре районов Москвы, которые считались самыми хулиганскими. В одном из них даже еще колонки на улицах стояли, не было не то что горячей воды, но, извините, возможности... Ну, ладно, не будем уходить в радиоэфире в такие детали. Да, это серьезно. Я давайте напомню еще один момент, касающийся университетов, и мы пойдем дальше, потому что времени остается немного до конца эфира. Речь идет о том, что советская система образования, безусловно, включала много минусов. Безусловно, был блат при поступлении в элитарные лучшие вузы. Безусловно, была идеологическая накачка. Безусловно, были какие-то партийные формы контроля за преподаванием, особенно в том, что касалось общественных наук. Но ведь было и другое. Был рабфак. Вот я закончил экономический факультет Московского государственного университета. В советские времена это было элитное из элитных образований. Наверное, только в МГИМО было что-то похожее по уровню, да? У нас четверть группы, если не треть, были ребята с рабфака, то есть те, кто пришел после завода или армии, или колхоза. У нас были из колхоза. Девочка, проучилась год или два бесплатно на этих курсах, сдала там экзамены на четверку, то есть это была четверка на уровне средней школы. И они поступили без экзаменов в Московский государственный университет. Эти ребята по уровню были ниже отличников-москвичей, которые пришли после десятилетки, но они работали так, как нам и не снилось. И к концу 5-го года, когда мы заканчивали университет, многие из них превосходили самых элитарных деток, которых выращивали учителя. Как-то репетиторы тогда все-таки бывали, да, иногда, хотя их и было мало. И это, в общем, маленький кусочек, очень маленький кусочек такой элитной системы образования. Это была система, когда существовала стипендия. Она была маленькой, но, извините, на 40 рублей, которые получал студент, 35, 40, 50 рублей, там, в зависимости, если ты был отличником. При бесплатном общежитии и обеде в столовой за 60 копеек, человек мог жить, да плюс возможность работать в стройотряде. То есть фактически можно было не работать и учиться, не имея поддержки родителей. Это было бедно, но реально. Сейчас это абсолютно просто вообще нереально, да? И в этом смысле вот такая социальная подпорка, социальные стипендии, социальные лифты для людей из бедных регионов, из бедных семей – это абсолютно необходимая часть того, чтобы образование было общедоступным. А что такое образование через всю жизнь?
Вы понимаете, сейчас в век наших информационных технологий, в достаточно ритмичную жизнь, человек не может остановиться. Вот он получил образование, среднее, высшее, устроился на работу, занимается практической деятельностью, на этом все. То есть люди на всех этапах своей жизнедеятельности, они должны иметь возможность переквалифицироваться, даже если ты предпенсионного возраста. Кстати, это очень важная проблема в нашей стране, когда ты уже, если тебе за 45, если тебе 45 и больше, извините, ты уже становишься, ну, я не знаю, в понимании, ты неэффективен.
Да, работодатель на тебя смотрит как на чуть ли не отброс.
Да, который... то есть это, не, извините, перебил, это негласное правило, людей не берут на работу, а я считаю, это самый расцвет, когда человек, наоборот, может работать и приносить пользу обществу. И вот, Александр Владимирович, я не договорила по предыдущему моменту. Вот это очень важно, что сейчас у нас наше российское общество, оно не доверяет сфере образования. Нет доверия вузам, нет доверия школам. Родители, студенты сомневаются в том, что они получают правильное образование, что они получают те знания, которые им нужны. А это беда. Вы понимаете, это то образование, которое ты получаешь, те знания, которые тебе дает учитель, это святое. Ты должен верить своему учителю. А когда и родитель, и ученик, он сомневается...
И, по-моему, это... учитель уже начинает сомневаться сам в себе, потому что он начинает работать на показатель, на внешние какие-то оценочные критерии, или просто на то, чтобы любой ценой получить как можно больше денег, наплевав на то, что он преподает.
Ну, некоторые опускают руки, да. Но так это ведет к другой проблеме. Понимаете, родители, когда сомневаются, они начинают, извините, лезть в процесс обучения. И у нас получается, бедный преподаватель действительно услужник. Ему надо услужить директору школы или там декану факультета или завкафедры. Ему надо с родителем тоже, так сказать, правильно поговорить, а то, не дай бог, неправильно. Особенно в школе поговоришь с родителем ученика, и потом тебя вызывают, особенно если это частное
образование. Эффективный менеджер объяснит, что у тебя неправильное поведение, и ты мешаешь зарабатывать
деньги. Зарабатывать деньги, совершенно верно. Это же, понимаете, что это страшно. Вот в какой ситуации наше будущее страны просто, оно не расцветет таким образом.
Я прерву вас на время, мне хочется подвести некоторые итоги. На первый взгляд, мы сегодня ушли далеко от экономики, от ее мифов, но это только на первый взгляд. Дело в том, что образование в современных условиях – это сфера, которая формирует главный ресурс экономического развития, даже если смотреть на все прагматично, если оценивать все исключительно результатами экономики. Ведь творческий потенциал человека – это то, что создает инновации, это то, что создает новые технологии, это то, что создает новые человеческие качества. И это все-таки не самое главное, потому что главное в образовании – это прогресс человека, самого по себе, личности, его видение мира, его культуры. А ведь экономика – это не самоцель, это средство для того, чтобы развивать человека. И не случайно сегодня экономические результаты измеряются прежде всего индексом человеческого развития, другими параметрами, которые говорят о действительных результатах и развитии, а не роста формальных количественных стоимостных индикаторов. И вот здесь возникает проблема, которую мне хотелось бы подчеркнуть. Образование – это центр сегодняшней экономики, а не сфера растраты бюджета или зарабатывания денег. Вот, может быть, так мы можем подводить итоги, Наталья Геннадьевна?
Да, именно так, причем жестко, что государство должно смотреть на сферу образования как не на растратную, а сферу, которую формирует потенциал развития страны.
Ну, пожалуй, вот на этой ноте я попрошу Наталью Геннадьевну завершить ее монолог, и наш диалог буду завершать важными, я подчеркну, важными тезисами. Может быть, вы со мной не согласитесь, уважаемые радиослушатели, но все-таки превращение образования в производство услуг, которые должны принести деньги. Деньги частному университету, деньги государственному университету, которые должны правильно, я не знаю, показать трату государственного бюджета. Это трагедия, и это вывернутая наизнанку закономерность. Закономерность, которой деньги должны помогать создавать основания для творческого диалога учителя и ученика. Они хозяева, а финансисты, деньги, бюджетные или частные, это средство для такого развития. Это в конечном итоге выгодно. Хотя слово «эффективность» здесь действительно не очень применимо, и слово «выгода» тоже. Это раз. Два. Как ни парадоксально, но бюрократизация образования, рынок в сфере образования приводит к тому, что все начинает оцениваться по формальным показателям и расцветает махровый бюрократизм. Ведь бюрократизм – это власть бюро, власть формы над содержанием. Ну и, наконец, третье. В результате всего этого, об этом говорила Наталья Яковлева, становится власть эффективных менеджеров над образовательным процессом. На место образования для всех и через всю жизнь приходит зарабатывание денег на базе образования для элиты и продажи бумажек, фиктивно характеризующих уровень образования для большинства. Это страшный миф. Это наша реальность, которая должна быть изменена. Спасибо. Сегодня в эфире была Наталья Яковлева и Александр Бузгалин. Через неделю мы снова будем говорить о мифах, которые рождает наша экономика и которые воспроизводят иной раз экономисты, и которые надо развенчивать, альтернативу которым надо искать. До встречи через неделю.